Мы должны помнить, что ковчег является одновременно и ковчегом завета, и ковчегом свидетельства. Это Христос, видимый в двух его аспектах – как завет Божий и как свидетельство его людей. Если рассматривать ковчег в связи с Богом, то он является ковчегом завета, но если рассматривать его в связи с его народом или в связи с врагами, то тогда он является ковчегом свидетельства. Когда люди подошли к концу своих странствований в пустыне, то обещанная им земля простиралась прямо перед ними, так близко, что они могли видеть все, что там происходило. Однако они не могли в нее войти, потому что прямо перед ними текли воды реки Иорданской, а река Иордан символизирует смерть. Если им было суждено попасть в ту славную обещанную землю, то тогда у них должно было быть крепкое основание, по которому они могли бы туда пройти. Основание, на котором они входили в землю, было целиком и полностью предусмотрено только Богом. Это был ковчег завета. Только силой Божьего завета мы можем перейти через Иордан. Многие христиане не имеют ясного понятия о различии между обещаниями Бога, фактами или делами Бога и заветом Бога. Обещания даны для того, чтобы укрепить веру. Но иногда мы не можем подняться до уровня Божьих обетований. Даже бывают времена, когда мы не можем держаться и Божьих фактов. Но и тогда у нас все равно есть его завет. А завет означает больше, чем обещания, даже больше, чем факты. Завет – это то, чем Бог связал сам себя. Завет – это поручень, данный нам Богом, за который мы можем крепко ухватиться. Мы действительно не можем ничего сами требовать у Бога. Но ему было угодно связать себя заветом. Так что в определенном смысле слова теперь он уже не свободен. Завет – это нечто, подписанное и врученное другому лицу. Божий завет олицетворен в ковчеге. Во Христе требования Божьи стали заветом Божьим, требования закона над нами стали удовлетворением закона за нас. Таким образом, у веры есть поручень, нечто, за что можно было бы держаться. Если Богу будет угодно, Он совершит все согласно своему завету. Но даже если Ему будет и не угодно, мы говорим это с благоговением, Он все равно должен исполнить обещанное, потому что Он ограничил себя своим заветом. В этом драгоценность завета и его сила, на которой зиждется вера. Основание свидетельства. Божьи люди должны иметь твердое основание, по которому можно было бы перейти через Иордан и войти в обещанную землю. Если мы вообще хотим перейти через Иордан, мы должны переходить на почве завета. Это вхождение в землю должно осуществляться через смерть, потому что завет не дан ветхому творению, он абсолютно нов. Нам необходимо оставить Египет и оставить пустыню для того, чтобы войти в землю. Красное море представляет собою один аспект креста, а Иордан – другой. Благодаря заместительной смерти Христа, как пасхального ягненка, Бог прошел над нами. Путем нашего отождествления со Христом в смерти мы проходим в землю наследия. Но как мог быть введен в землю весь народ? Несколько священников, неся на своих плечах ковчег, вступили в воду первыми. Они зашли в самую большую глубину Иордана и остановились там. Они познали смерть Христа на опыте, они понесли эту смерть на своих собственных телах. И благодаря тому, что они стояли на месте смерти, другие вошли в изобильную жизнь. Однако же не священники открыли посредством смерти путь для прохождения на другую сторону. Это сделал ковчег завета. Но священники держали ковчег на том месте. Они имели свидетельство в самих себе. И так как они действительно стояли на месте смерти, другие могли пройти в жизнь. Бог ищет тех немногих, которые станут на эту почву, чтобы перевести на другую сторону людей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 2 Коринфянам 4:12. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Это принцип свидетельства. Это свидетельство не является только лишь учением, это Христос. И смерть является абсолютно необходимой для того, чтобы нести это свидетельство. Если другим суждено быть введенными в полноту жизни, то должны существовать также некоторые люди, которые готовы стоять на почве смерти. По мере того, как мы умираем, жизнь работает в других душах. Ничто меньшее, чем настоящая смерть наша, не может перевести людей на другую сторону. Это не просто участие в процессе. Несение свидетельства в истине будет стоить нам всей жизни и не меньше, потому что Иордан символизирует смерть. Глава 8. Свидетельство Божье в отношении Церкви. Места Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 3 глава, стихи с 14 по 17. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Книга Откровения 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Как может церковь быть приведена полностью в соответствии мыслям Божьим? Мы должны иметь веру, позволяющую нам утверждать, что весь народ Божий будет введен в наследие. Это Божья цель, и она будет достигнута. Но для исполнения своей цели у Бога должна быть группа людей, которые были бы готовы войти в смерть и стоять там, пока весь народ не будет безопасно переправлен на другой берег. Благодаря той небольшой группе священников, что стояли, держа ковчег на месте смерти, весь народ израильский в конце концов благополучно и без потерь переправился на другую сторону. Но кто первым вступит в воды смерти? Пусть же мы вступим туда первыми и откажемся уходить с того места до тех пор, пока все Божьи люди не достигнут обещанной земли. Часто нас будут искушать возможности войти в двери, которые будут для нас открываться, использовать великие возможности, которые будут нам предоставляться, и так далее. Будем ли мы стоять с Богом ради именно того, что у Него лежит на сердце, ради ввода Его народа в наследие? Испытываем ли мы боли, страдания и родовые муки для того, чтобы души могли быть переправлены на другую сторону? Для тех, кто перешел через Иордан с легкостью, эта река значила немного. Но полное значение Иордана должны были испытать на своем собственном опыте те священники, которые несли ковчег. В конце концов, все люди Божьи перейдут через Иордан, но Бог ищет тех немногих, которые понесут ковчег. И эти люди не могут просто так войти в наследие. Им придется стоять на месте смерти, держа в своих руках план Господа, до тех пор, пока его цель не будет исполнена во всех его людях. Нам теперь известен секрет цели Божьей в этом веке, и мы должны быть готовы предоставить смерти место для работы в полном объеме, держа Божье свидетельство на месте смерти, так чтобы другие могли пройти в жизнь. Мы живы, слава Богу, но снабжаем ли мы этой жизнью других? Подразумевалось, что те священники должны были обладать повиновением, сильной верой и терпением. Они были готовы испытать на себе полное значение смерти для того, чтобы ввести всех Божьих людей в жизнь. Они являются теми победителями, которые, стоя на месте смерти, держат в своих руках ситуацию таким образом, что Бог может работать. Кто удостоится этой чести? Ковчег Божий и враги Божьи. В книге Иисуса Навина в 3 главе мы видим ковчег и народ Божий, а в 6 главе мы видим ковчег и врагов Божьих. Дети Израиля не встречались в битве со своими врагами. Они просто обошли вокруг стены Иерихона. Но мы можем обойти вокруг стены Иерихона 1000 раз, и все равно ничего не произойдет. Все дело в том, что посреди народа Божьего тогда находился ковчег. Именно ковчег обошел тогда весь город, и именно это повлияло на происходившие события. Иисус Навин, упоминая о происходивших тогда событиях, как это записано, в 6 главе, в 11 стихе совершенно не вспоминает обо всех тех людях, которые обошли вокруг города, но говорит лишь о ковчеге. Говорит он о нем как о завете, являвшемся основанием для их веры. Наследие принадлежит нам, потому что, согласно завету, Бог уже отдал нам землю. Мы приближаемся к врагу не на основании того, что мы можем сами по себе сделать, но на основании того, что совершил Господь. Завет Божий является основанием нашего свидетельства. Божье свидетельство заключено во всем том, что Он имеет в Своем Сыне для нас. Мы просто показываем это людям, и мы просто демонстрируем это перед врагами. Это полное свидетельство. Мы ничего не делаем с Иерихоном, мы просто стоим на почве завета Божьего и свидетельствуем Иерихону. Ты упадешь, потому что Бог отдал Иерихон нам. Свидетельство просто заключается в том, чтобы стоять на почве завета и провозглашать то, что этот завет истинен. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Мы не пытаемся ничего делать. Мы просто стоим на почве того, что уже было сделано, того, что сделал Бог. Мы стоим на почве Божьего завета и провозглашаем победу совершившимся фактом. Если мы начинаем бороться за решение личных вопросов, то теряем основание победы. Ковчег обошел вокруг стены Иерихона 7 раз, согласно числу полноты. Когда мы вполне осознали, чем является завет, тогда мы можем издать триумфальный возглас, и одного этого возгласа будет достаточно, чтобы враг был побежден. Свидетельство Божье, раскрытое в истории ковчега. После того, как дети Израиля достигли обещанной земли, скиния вместе с ковчегом была помещена покоиться в Силоме, и на протяжении длительного времени именно Силом, а не Иерусалим, был центром всей деятельности в той земле. Во время судей ковчег все еще находился там, в Силоме. И после судей, когда настало время Самуила, ковчег все еще был там. Скиния находилась посреди народа Божьего, и ковчег находился в скинии. Все в скинии зависело от ковчега. Он являлся центром и душой скинии. Единственным предметом в святом святых. Алтарь, посвечник и так далее были действительно драгоценными, но они лишь символизировали работу Господа Иисуса, в то время как ковчег символизировал его личность. Без него не могло быть свидетельства. Ковчег отделился от скинии как раз тогда, во времена Самуила, и вместе с ковчегом из скинии ушла вся слава. Скиния могла оставаться свидетельством Божьим только до тех пор, пока ковчег свидетельства оставался во святом святых. Но как же из скинии ушел ковчег? Во времена судей Израиль начал грешить против Бога. Они не изгнали своих врагов от себя и начали служить ложным богам. Каждый делал то, что ему казалось справедливым, таково окончательное заключение божественной летописи, и оно подводит итог состоянию народа в то время. В конце периода судей в Силоме первосвященником был Илий, человек, имевший определенную веру, но немного жизни. Один из тех людей, что мертвы в своей ортодоксальности. Его двое сыновей названы сынами Велиара, сынами негодности. Они были негодными для Господа и негодными для его народа. Они не просто творили беззаконие в своем служении, они совершали грех и в общем понятии этого слова. Так что люди все отступили от цели Божьей. Такой была ситуация, когда был призван Богом Самуил. Филистимляне воевали с израильтянами и нанесли им жестокое поражение. Но последние, вместо того, чтобы смириться перед Господом и искать причины своего поражения, вынесли ковчег из скинии на поле битвы, надеясь таким путем превозмочь своих врагов. Для них ковчег Божий являлся ковчегом завета, и они воображали, что Бог исполнит свой завет путем защиты их от врагов, какими бы неверными они ни были по отношению к его завету. Но после того, как ковчег был взят из скинии в Силоме и помещен на поле битвы с филистимлянами, израильтяне потеряли уже не 4000 мужей, как раньше, а 30000. И что хуже всего, они потеряли сам ковчег. Он был унесен в землю филистимскую. Слава оставила Израиль вместе с ковчегом. Но ковчег совершил с филистимлянами нечто, чего израильтяне совершить не смогли. Бог ищет инструментов для своей славы, но когда он не может их найти, он совершает нечто сам. И делая это, он таким образом поддерживает сам свое свидетельство. Когда дети Божьи отворачиваются от него, когда сердца их двоедушны или где-то присутствует какой-то чужой Бог, тогда Бог предает свой народ поражению, и враг превозмогает их на всех направлениях. Тогда люди думают, что Бог должен выручить их из того положения ради своей собственной славы. но Богу более угодно отстоять свою святость, чем демонстрировать свою славу перед людьми. Когда слуга Божий падает, мы желаем быстренько замять это дело и молимся именно в таком направлении, ожидая, что Бог ради своей славы сохранит своего слугу от открытого поражения, хотя уже и присутствует скрытое поражение. Но Божьи пути как раз противоположны. Он позволит своим людям потерпеть поражение перед глазами всего мира для того, чтобы показать, что не имеет ничего общего с отсутствием святости, ничего общего не имеет с пороком. Его слава всегда связана со святостью, и он никогда не будет покрывать порок. Его слава может быть лучше сохранена через поражение его народа, впавшего в грех, чем через его победу в состоянии отсутствия святости. Поэтому Богу было угодно отдать свой ковчег в стан врагов для того, чтобы показать филистимлянам и всему миру, что он не будет связывать себя с делом своего народа, если среди них находится порок. Ковчег Божий забран, но ковчег может защитить сам себя. 5 князей филистимских, 5 их столичных городов и их бог Дагон все были осуждены в присутствии ковчега. Здесь мы видим божественный принцип. Если есть такая нужда, то Бог даже оставит свой народ для того, чтобы отстоять свою святость. И уже тем, что он так поступает, что он отстаивает свою святость, он сохраняет свою славу. Ковчег Божий является свидетельством и прежде всего свидетельством его собственной природы, которая не может иметь ничего общего с отсутствием святости, даже если речь идет о людях, с которыми он сам заключил завет. Глава 9. Божье свидетельство вечно неизменно. Места Священного Писания. 2 книга Царств, 6 глава, стихи 10-11. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». 77 псалом с 56 стиха. «Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками». Книга пророка Иеремии 26:6. «То с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Первая книга Паралипоменон, 16 глава, стихи 39-40. «А Садока священника и братьев его священников перед жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвеннике, всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю». Вторая книга Паралипоменон, 1 глава, стихи с 3 по 4. «И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириафиарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме». Третья книга Царств, 3 глава, 15 стих. «И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим и стал перед ковчегом Завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 29 и 36. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“». Ковчег Иеговы. После того, как ковчег Божий оставил скинию в Силоме, он уже больше туда никогда не вернулся. Уйдя оттуда, он ушел навсегда. Трагизм ситуации в Силоме заключался в следующем. Скиния Божья все еще находилась там, но она была скинией без ковчега. Слава покинула скинию. Эта скиния, может быть, освящалась еще в течение многих лет присутствием Бога, но, несмотря на это, она уже была не скинией свидетельства. Свидетельство не обитало в скинии как таковой, но в ковчеге. Скиния без ковчега в Силоме является прообразом сегодняшней земной церкви. Она больше не является церковью мыслей Божьих, небесной церковью, но системой религиозной веры. Церковь, будучи организованной системой, потеряла свое свидетельство, в ней отсутствует ковчег. Там все еще находится внушительная организация, но Бог не признает ее церковью, потому что в ней нет ковчега. Больше в церкви не видно небесного характера. Это не значит, что Бог оставил организованную церковь, так что в ней сейчас нет и благословения. Если бы все в Скинии остановилось, тогда народ Божий оставил бы ее. Но души продолжают спасаться в Силоме, потому что алтарь все еще находится там. Как раз на основании этого мы и можем сказать, что Бог не оставил ее. Тем не менее, ковчег, который является полнотой Божьего промысла относительно его сына, отсутствует. Есть нечто более высокое, чем алтарь, чем умывальник, чем подсвечник и так далее. Какими бы драгоценными они ни были. Это ковчег. Алтарь, умывальник, подсвечник и все другие вещи говорят нам о деле Христа, но ковчег говорит о самом Христе. В Скинии есть все еще много вещей в наружном дворе и во святом месте, которые говорят о том, что Господь сделал для нас. Но святое святых пустует. Куда направился ковчег после того, как он оставил землю филистимлян? Он пошел в отдельные дома. Сначала в дом Аминадава. В течение 20 лет свидетельство Господне находилось в доме этого человека. Затем оно было забрано в дом Авидара. Эти дома были незначительными местами по сравнению со Скинией. Если вы хотите чего-либо грандиозного, вам необходимо идти в Скинию в Силом. Но если вам нужен ковчег, то вы должны пойти в другое место. И местом свидетельства является не место нахождения Скинии, но место пребывания ковчега. Желаете ли вы идти в Скинию, где отсутствует ковчег? В Скинии вся система поклонения грандиозна и внушительна, но слава ушла оттуда, потому что ушел ковчег. Святым сегодня необходимо выбирать между большой Скинией, в которой отсутствует ковчег, и маленьким домом, где он находится. В 78-м псалме Бог открыто провозглашает, что Он оставил Скинию в Силоме. Скиния без ковчега была бесполезной для Бога, и церковная система бесполезна для Него без Его свидетельства. Позже Бог пророчествовал через Иеремию о том, что Он оставит и храм так же, как Он оставил до этого Скинию. Он фактически сказал: «То, что я сделал в Силоме, показывает вам, что я сделаю в Иерусалиме, если там возникнут такие же условия. Сходите в Силом, и вы увидите, что я его оставил». Для нас становится ясным из Писания, что в течение многих лет Силом был предупреждением для людей о грехе разделенного сердца. В Силоме священство еще продолжалось, и на алтаре все еще приносились приношения. Хотя организованное христианство и потеряло полное свидетельство Божье, прощение грехов все еще можно там найти, потому что алтарь находится там. И там же находятся и те, кто знает не только прощение грехов, но и личную святость. Все потому, что и умывальник все еще находится там, и подсвечник, и стол для хлебов предложения, и алтарь благовонного курения. Все еще там. Там все еще есть свет, есть пища для отдельных людей. Многие знают, что такое молитва. Но ключевой предмет отсутствует, ковчега там нет. Там можно увидеть дела Христа, но сам Господь своей собственной личностью больше не имеет надлежащего ему места. Если вас может удовлетворить знание Господа в части прощения, личной святости, некоторых духовных истин, молитвы, пищи для вашей души и так далее, тогда вы можете счастливо оставаться в Скинии. Но если вам известно действительное значение ковчега свидетельства самого Христа, то тогда вы скажете: «Господь, я готов следовать за ковчегом, даже если я должен для этого оставить Скинию». В храме Соломоновом все было выстроено заново, все кроме ковчега. Там был новый алтарь, новое литое море, аналогичное умывальнику и так далее. Каким было образное отличие храма Соломона от Скинии? Первый олицетворял собою присутствие Бога посреди своего народа в тысячелетнем царстве. Второй – во время странствования этого народа в пустыне. В пустыне Скинию можно было переносить с места на место, но храм был стационарен. Храм находился в Иерусалиме. Все в храме Соломона было гораздо величественнее, чем в Скинии. Алтарь, умывальник и так далее были больших размеров, чем раньше, но ковчег остался прежним. В тысячелетнем царстве мы гораздо больше оценим полноту Духа, но Божье свидетельство относительно Его Сына вечно одно и то же. Его никогда невозможно будет расширить. Наше понимание работы Христа может расти, но самой сутью Божьего свидетельства является Его Сын, который не может увеличиться. Божий взгляд сейчас направлен на тысячелетнее царство, где ковчег будет занимать центральное место в храме. Но для нас вопрос поставлен так. Как мы поступим с ковчегом сегодня? Давид понял всю ценность ковчега, поэтому он вынес его из дома Авидара и поместил его в шатре в Иерусалиме. В городе Давидово Маскинию он перенес из Силома в Гаваон. Что же происходило там? Жертвы всесожжения приносились постоянно. В Скинии в Гаваоне отсутствовал ковчег, слава Божья ушла из него. Тем не менее мы читаем, что всесожжения приносились там постоянно и утром, и вечером, и все в Скинии совершалось согласно всего, что написано в законе Господа. Богослужение все еще продолжает идти в полную силу в организованном христианстве, и в некоторых местах оно совершается согласно всего, что написано в законе Господа. Но присутствует фундаментальный пробел. Свидетельство Божье ушло. Ковчег находился в Иерусалиме, а Соломон в то же самое время ходил в Гаваон, чтобы поклониться Богу в Скинии. Безусловно, в Скинии отсутствовал ковчег, но она же была Скинией собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Она имела чудесную историю, а также искусно продуманную и внушительную систему поклонения. И Бог встретил там Соломона. Слава Богу, Он многих встречает в Гаваоне, потому что там еще есть много того, что говорит о работе Его Сына. Соломон приобрел там нечто, и многие другие тоже получили там благословение. Но что сделал Соломон, когда получил ответ на свою просьбу о мудрости? Он вернулся назад в Иерусалим и принес жертвы всесожжения и мирные жертвы перед ковчегом Завета Господня. Когда душа действительно научена Богом, то весть о прощении грехов недостаточна. Даже свет и пища, и жизнь молитвы тоже недостаточны. Те, кто имеют мудрость свыше, не смогут удовлетвориться ничем меньшим, чем крест. Решающий вопрос состоит не в том, что я могу получить от Господа, а вот в чем. Какое место Он получает во мне? Какое место предоставлено Божьему свидетельству о Его Сыне? Одно дело сказать «вот Агнец Божий». Если мы все еще захвачены делами Господа, то мы все еще живем в Скинии. В Силоме ли она находится или в Гаваоне, это не так важно. Но вопрос в следующем – где ковчег? А каково было значение перемещения ковчега в Иерусалим? И зачем было перемещать ковчег в шатер? Господь постановил, что в царстве ковчег будет находиться в храме в Иерусалиме. Но делом каждого истинного Давида, каждого победителя является предвкушение того дня и перенос ковчега на предназначенное ему место уже сегодня. Мы должны предоставить Христу место по праву Ему принадлежащее уже сегодня. Мы сегодня еще не можем переместить ковчег в храм, но мы можем раскинуть шатер для Него и принести его в Иерусалим. Все это должно совершаться нами в принципиальном аспекте и в духе. Весь строительный материал для храма был приготовлен Давидом, хотя он и не построил его сам. Мы являемся теми, кто должен приготовлять материал. И в принципиальном аспекте и в духе мы должны поместить ковчег на достойное ему принадлежащее место уже сейчас. Различие между Царством Божьим сейчас и Царством Божьим в тысячелетие является не качественным, а количественным. Масштаб его более ограничен сейчас по сравнению с тысячелетним царством. Сфера действия его уже, но его природа та же самая. В настоящий момент оно находится в жизни индивидуальных людей, а в будущем оно распространится на весь мир. Если я живу под верховенством Бога сейчас, то я уже сейчас нахожусь в царстве. В тысячелетии каждый должен будет жить под верховенством Бога, под господством Христа. В этом значение ковчега. Христос должен быть всем и во всем. В сердце Бога день, когда царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Тысячелетнее царство и вечное царство являются одним целым, потому что тысячелетнее царство является вступлением к вечному царству. Божье сердце направлено к царству. А что живет в наших сердцах? Царство не придет автоматически. Мы можем сделать нечто, чтобы ввести его. Разбиваем ли мы шатер сейчас для ковчега в Иерусалиме и приготовляем ли таким образом возможность для него быть установленным в храме в тысячелетнем царстве.